Глава 18. Виктор стоял, упершись лбом в стекло окна своего кабинета на Княжеской и с отвращением смотрел на туманную, слякотную утреннюю замуть, накрывшую дворик особняка. Сейчас его совсем не радовало умение природного жаворонка быстро переходить от сна к бодрствованию, прекрасное утреннее самочувствие и просящаяся наружу энергия. Как ее применить, пропадя на пропадом? Сейчас он даже завидовал людям, которые способны чуть ли не до полудня лежать в своих кроватях, оттягивая неизбежное наступление нового дня с его заботами и треволнениями. Сам бы полежал, не думая ни о чем. Напиться — вот тоже хорошо. Прямо сейчас, с утра. Но нельзя. По-трезвому-то не слишком видно, как действовать дальше. Настроение у Баранова опустилось ниже самого низкого уровня. Плохо было все. На душу давило мокрой холодной тяжестью, которую в сознании трудно было даже разделить на составные части. Трудно уже потому, что одно отдельное плохо тут же цепляло за собой и начинало разматывать бесконечную цепь неудач, ошибок, упущений. Как разорвать эту проклятую цепь? Как отвязаться от дотошного мента, похоже, докопавшегося до самого сокровенного? И навряд ли он остановится. Среда уже завтра. И стоит этому гуру просто заявиться в дирекцию дизеля и поделиться своими соображениями? Больше всего бесило Виктора то, что он не мог до конца понять, что же успел уже выкопать этот лощеный полковник с внешностью английского лорда. Наваливалась страшная тоска, как будто мутный, холодный, прокисший куриный бульон обволакивал мозги, душу, все его существо. Он вспомнил вчерашний вечерний скандал с Ириной, ее перепуганную, зареванную физиономию. В первый раз за 16 прожитых вместе лет он ударил ее, ударил зло, сознательно желая причинить боль. Неоткуда было Гурову узнать о звонке в ту окаянную субботу, кроме как от нее. Эта безмозглая клуша даже не слишком отпиралась. Попутно выяснилось, что она и приход Дорошенко засветила. Это совсем погано. Рано или поздно Гуров выйдет на того, и тогда совсем земля под ногами загорится. Побежала наша заступница, тварюга неумная. Нет, разводиться и поскорее, если на воле останется, то-то Ксюша будет рада. Невесело усмехнулся Виктор. Он звонил на сотовик Виктории четверть часа назад, уже отсюда из кабинета. Захотелось в этой дерьмовой ситуации, дерьмовым этим утром услышать голос человека, который, как он все больше убеждался, был ему единственно близок. Но странное дело, никто трубку не снял. Обычно она не отключала ее на ночь. Однако Аллах с ними, с бабами. Откуда было Виктору Владимировичу знать, что пикающий мобильник его любовницы плотно зажат в лапе гориллообразного типа, а сама Виктория столь же плотно зажата на заднем сиденье бежевой девятки, принадлежащей Ахмеду, между этим типом и точно такой же мерзкой тварью. «Как в одной форме отливали», — думала она, испуганная, предельно разозленная, но отнюдь не сломленная. «Не люди, а звероящеры какие-то, наподобие иностранцевии», с картинки в школьном учебнике биологии. Куда вы меня везете? Что вам нужно? Виктория старалась, чтобы голос звучал твердо, без постыдной дрожи. Звероящеры не ответили ни словом. Может, они и говорить-то не умеют? Если это похищение, то вы нарветесь на крупные неприятности. Стоит Виктору Владимировичу Баранову узнать об этом?
Слышь, Леха, заржал тот, который справа, на кого надеяться?
Амбец твоему хахалю, Цыпа. А будешь дурой, и тебе тоже. С ним заодно.
Умели, значит, говорить.
Виктор вернулся к своему столу, вызвал Анну Антоновну, попросил кофе. Закурил, хотя по утрам старался дымить пореже. И тут же с яростью ткнул сигарету в пепельницу. Тяжелые мысли не отпускали. Хорошо. Епифанова, он отдал им грамотно. Пусть повозится. Генка получил штормовое предупреждение еще до визита этой троицы и должен пуститься в бега или залечь на дно. А деньги у него есть. Даже если поймают, пока докажут, много воды утечет. Так или иначе, все прояснится и уляжется. Самый доходный и налаженный его бизнес Менчара расколол классно, как будто третьим вместе с Виктором и Иудушкой все планировал. Жаль, но переживем. Без Просолова этой деятельности по-любому конец. А с доказательствами у мента не густо. Грамотный адвокат раздолбает все его домыслы. Вовремя зяблика положили. Вот уж никогда бы не думал, что эта мразь, его бригадира, устукавшая, невольно услугу окажет. Баранов опять усмехнулся, но так, что его лицо стало похоже на морду монстра из паршивенького ужастика. Чистаховский. Вот слабое место на этом направлении. Если его прижмут на совесть, он продаст. Недаром Иудушкой кличут. Впрямую ничего ему Баранову не грозит. Однако на идее прорваться в Госдуму придется ставить жирный крест. Он согласен, черт бы с ней, с политикой. Только бы не лезли в дела с Маржани, с Дизелем, с Герш Вестфаленхюте. Только бы не копнули поглубже Дорошенко с его жутью. Нечего себя обманывать, — оборвал он свои вялые надежды, тоскливо осознав, что копнут. Яростная злобная энергия распирала его изнутри, не находя выхода. Ему хотелось бить, крушить, ломать ребра и челюсти, стрелять, наконец. Четверо авторитетов, составившие хитрый план ликвидации Баранова, не могли бы выбрать для своей провокации лучшего момента. Что ж, жизнь значительно богаче на подобные совпадения, чем обычно думают. Вчерашний поздний визит затурханного, перепуганного мужичка с бегающими глазками, который представился человеком, близко связанным со шкаликом, насмешил и разозлил Виктора. Он еще не отошел от бешеной злобы, вызванной ссорой с Ириной, поэтому не стал вызывать Вовика или еще кого-то из охраны и начистил мужичкову морду собственноручно. В бредятину с возможным крутым наездом на его кожзаводик. А за эту информацию пародия на человека даже возмечтала получить какие-то деньги. Он не поверил ни на секунду. Стал числить по той же мелкой лавочке, что гроб на Княжеской, и идиотскую фразочку в Сашкиной стрелялке, как напугавшую дуру клушку. Пародия вместо денег, получившая нечто вроде
другое, размазывая по разбитой роже кровавые сопли и невнятно бормоча какие-то угрозы, растаяла в ночи. И вот
этот бред сивой кобылы в туманный день подтверждался.
Слушая доносящиеся из телефонной трубки отрывистые сбивчивые фразы директора своего заводика, Виктор испытывал острое хищное чувство радости. Ну, как по заказу. Он со злобным ликованием, четко, как отдавая команды с капитанского мостика своего пиратского брига, проговорил в трубку. «Подожгли склад сырья, говорите? Морды набили работягам и охране? Станок венгерский раскрочили?» «Очень хорошо. Нет, вы меня правильно расслышали. Постарайтесь задержать этих мерзавцев хоть на 15 минут. Я подъеду из города с личной охраной офиса холдинга. Милицию пока не вызывайте. Их там не больше десятка? Справимся. Да, я буду на 3 машинах. Задержите их. Как угодно, но задержите. И побольше свидетелей беспредела. Никто вас не убьет, Джон. Вы наш неуловимый. А премии за побитые рожи получат все наши, вы в том числе. Меньше чем через 5 минут по дороге мчался жемчужно-серый полуспортивный Понтиак с Вовиком за рулем и Виктором на переднем сиденье. Задние занимали, словно бы, братья-близнецы ахмедовских звероящеров. За головной машиной к выезду из города устремились Вишневая девятка и микроавтобус «Пазик». В них тоже сидели отнюдь неблагородные девицы.
Вот теперь пускай, господа, московские менты своими глазками посмотрят, как ошалелая братва наезжает на честного коммерсанта, — думал Баранов.
Нет, ну как по заказу. Да еще Тараскин в хроне распишет. Жаль, видеокамеру не захватили. И хрен меня съешь сразу и без соли, такого честного и обиженного беспредельщиками. А там все под Богом ходим. Вдруг случится чего?
Он с нежностью погладил лежащий в правом кармане куртки стволик, недавно по случаю прикупленный ТТ.
Ментов мы правильно вызывать не стали, ежели что. Ствол под лед, а люди все свои. Поди-ка разбери, кто шмальнул. С другой стороны, если пруха, то во всем. Надо уметь хватать за хвост свою удачу. Один он сорвется. Гуров этот проклятущий. С другом своим. Или вообще не купится. Но ведь наезд-то взаправдышний. Ну, удружили сявки хреновые.
Виктор достал из левого кармана передающее устройство бипера, еще раз мысленно помянув добром мастера «Золотые руки» Генку Епифанова, и нажал кнопку пуска. Замигал красный тревожный огонек. Когда он сменился зеленым, говорящим, что приемник активирован, Баранов поднес микрофон поближе и медленно, сдерживая эмоции, зная, что ответа не дождется, не телефон все-таки, произнес. — Лев Иванович, Баранов Виктор беспокоит. Тут такое. А в это время в небольшую балочку рядом с развилкой проселочных дорог задним ходом съезжал черный джип. Чуть дальше, за левым поворотом развилки, в чахлые кусты лесополосы, пряталась сиреневая девятка. Человек 6 в непонятной одежде камуфляжного вида, один с АКМ на ремне, расположились за правым, ведущим к заводику, поворотом. Шел 10:00 утра. Сегодня прошла ровно неделя с того момента, как Лев приехал в Славояр. И, анализируя во время раннего завтрака свои успехи, Гуров вынужден был самокритично признать. Сделано многое, но до конца еще. Если не произойдет что-то, что резко изменит ситуацию, обострит ее. В любом случае, свои выводы по неприглядной роли покойного Марджани в решении вопроса размещения заказа он прямо сегодня сообщит Гриценко. Что там дальше выйдет с Барановым, это видно будет, но эту грязную игру они со Станиславом поломают. Когда Андрей Петрович с несколько недоуменным видом протянул Гурову тонко пищащий бипер, Кличко брился. Так, с одной невыбритой щекой, и оказался Станислав за рулем своего верного Мерседеса. Через минуту рядом с ним оказался и Лев, уточнявший у Андрея Петровича дорогу на Гудасовку. Старик порывался ехать с ними, показывать дорогу самолично, но Гуров рисковать не захотел. Не хватало еще под пулю Бутягина затащить. Он — лицо гражданское. Это им со Станиславом такая работенка веселая выпала. Города толком ни Гуров, ни Кричко не знали. Поэтому, выезжая из центра Славояра на окраину, поближе к Гудасовскому проселку, Станислав вместо Малой Зареченской свернул на Зареченскую же, но большую. Пока разбирались, куда их занесло, пока выясняли точное место поворота, пока, словом, около 15 минут потеряли и на панихиду с танцами, происходящую в это время на территории кожзавода, опоздали безнадежно. До заводика просто не доехали, хотя, оказавшись на Гудасовском автобане, как, не жалея матерных эпитетов, провинциальным проселком обозвал его Кричко, Мерседес развил очень приличную скорость. Руки Виктории Зитко были прочно примотаны скотчем к подлокотникам кресла. Ноги оставили свободными, но встать из этой позы она не могла, да и незачем было. Больше всего ее вводило из себя, что привезли ее в ту самую хибарку, где они с Виктором провели столько прекрасных часов. Дурой она не была никогда, и то, что из нее будут делать наживку, приманку для Виктора, поняла почти сразу. Орангутаны, вломившиеся ранним утром в ее квартиру, куда-то исчезли. Сейчас рядом с ней было только двое похитителей. Один из них, кавказец, лет под 40, с пышными черными усами, подошел к ней поближе, мерзко улыбнувшись, ущипнул за грудь, затем сказал почти без всякого акцента: «Твой труп, красуля, мне не нужен. И деньги не нужны, не старайся предлагать. Будешь слушаться дядю Ахмеда, останешься живой. Может быть». «Скот!» Спокойно, даже как-то задумчиво произнесла Виктория. «Мама твоя ишачиха, а папа твой имел ее в хлеву. Родилась обезьяна, то есть ты». Она рисковала и сильно. Но сейчас ей нужно было проверить, какую ценность она представляет для бандитов, и разозлить его. Да, именно разозлить. Злость туманит мозги. А обдурить мерзавцев — ее единственный шанс. Глаза ей не завязывали, два подонка сверкали похабными рожами совершенно открыто. А ее принимают за наивную дурочку, которая поверит, что ее отпустят после этого живой. Но и раньше смерти помирать. Побарахтаемся. Что-то им нужно от нее. Ее колючка подействовала, она видела, как нестерпимо хочется усатому ударить, а лучше бы вовсе растоптать ее. Но нет, только загорготал что-то по-своему, значит, нужна пока живая, в сознании, способная нормально говорить и слушать, учтем. Кавказец быстро взял себя в руки,
даже кривовато улыбнулся. «Ай, люблю смелых! Прямо кобылка необъезженная!»
«Слушай внимательно. Если жить не надоело, повторять не буду».
Он помолчал немного, а затем заговорил размеренно, безо всякого выражения, будто инструкцию читая. «Когда я скажу, позвонишь своему хахалю на его мобилу, особую, которую он другим не дает. Номер мне продиктуешь, а я к рочку поднесу трубу. Не ври, не надо. Знаешь ты его номерок. Напоешь, что тебя похитили твари какие-то. Меня описать можешь, разрешаю. Отпялили во все дыры, а сейчас бросили вроде, забыли про тебя. Сами пьют в соседней комнате. Какой-то молодяк трубу выронил на кресло или там на кровать. Придумай сама. Сильно пьяный был, не заметил. Ну, вот-вот заметит. Сейчас, дескать, напьются и по новой. Во все дыры. Убежать сама не можешь, боишься, значит. Почему сюда привезли? Вроде как месть. Проговорился, дескать, один. Чтоб сильнее хахали унизить, поняла? Порыдай в трубу, убедительно. Ну и... Спаси меня, мой верный рыцарь. Их, мол, тут немного, что, кстати, так и есть.
Если я все это ему скажу, стараясь говорить спокойно, Виктория несколько раз глубоко вздохнула, то это станет последней глупостью моей жизни.
Последней глупостью станет не сделать этого, мягонько примурлыкивая, уточнил второй бандит, незаметно подошедший совсем близко, и продолжил.
«Ты про меня ничего интересного не слыхала?»
«Жаль.
Я с детства маленько с приветом, с известными причудами. Выполняешь то, что тебе сказано, и мои заскоки остаются тебе неизвестны. Иначе...»
Виктория посмотрела в его бледное, одутловатое лицо, на котором словно вовсе не было глаз, на хищно скрюченные, чуть подрагивающие пальцы, и в первый раз за это утро испугалась по-настоящему. Чуть ли не до обморока. Нет, она не Жанна д'Арк. Есть на свете вещи и пострашнее смерти. Придется выполнять их требования. Может, Виктор догадается, что его заманивают в ловушку. 5 минутами позже раздался звонок сотовика. Мрачно выслушав какое-то сообщение, Черноусый шагнул к ее креслу и сунул трубку к лицу. В другой руке у него оказался откуда-то длинный и очень острый на вид кинжал, который он недвусмысленно приставил к груди Вики.
«Диктуй номер, сучонка.
И помни, если что, легко умереть не надейся». Виктория выполнила их требования. Она была на высоте. Истерии в голосе ровно столько, сколько нужно. Но загадочно женская душа. Услышав в трубке его растерянная Кьюша, она ясно поняла, что, предав его сейчас, вызвав под пули на смерть, сама тоже жить не сможет. И тогда она заорала в трубку мобильника, что было сил. — Витька, не езжай сюда! Тебя хотят уби... Тяжелый удар по голове сбросил ее на пол вместе с креслом, к которому она была привязана. Мужская душа ничуть не менее загадочна, чем женская. Ведь именно этот крик Виктории, этот ее срыв заставил Виктора Баранова бросить все и, очертя голову, рвануться на помощь. Пока Вика вела навязанную ей роль, он понимал, это ловушка. Но вот она закричала, затем крик оборвался. В голову Баранова ударила жаркая волна.
Нет, этого он не позволит никому. Терять столь немногое дорогое ему на этой земле? Да кровью падлы умоются прямо сейчас. Как эти жалкие, скорченные твари, которых вот на его глазах метелят ногами его же славные ребятки.
Но твари бьют всего лишь за недоделанный, придурочный какой-то наезд. За 10 раз забытый Виктором кожзаводик. А здесь он будет убивать. Уже трясясь по колдобинам, верным Патиаке, с не менее верным Вовиком за рулем, Баранов вспомнил, что московские сыщики появиться так и не соизволили. Он даже поразился, насколько мало это его сейчас затронуло. Что ж, значит, в другой раз. Следом за Понтиаком, натужно подрёвывая мотором, катила вишневая девятка. А вот микроавтобус так и остался во дворе кожзавода. Количество крепких ребятишек, с которыми Баранов стартовал на Княжеской, уменьшилось почти вдвое. Минус одна машина. Неплохим стратегом оказался Мордва, следует признать. Барановские машины быстро приближались к развилке. А со стороны города к той же развилке приближался черный, битый-перебитый жизнью Мерседес с двумя сыщиками. Но подъехать к злополучной развилке он тоже был минуты на полторы-две позже барановского кортежа. Автоматные очереди, прошившие шины девятки в лохмотья, Виктор не услышал. Услышал лишь изумленное Вовикино «Ой!» и, повернувшись, лишь заметил в заднее стекло Понтиака, частично заслоненное от него головами двух быков, что следовавшая за ним машина с четырьмя охранниками лежит на боку в кювете, а к ней бегут люди в пятнистой камуфляжке. Повернув голову направо, он увидел выползающий из балочки черный джип и догадался — засада. Догадался и Вовик, резко нажавший педаль газа. Главное — прорваться, а дальше видно будет. Не тут-то было. Еще одна девятка, но уже сиреневая, выскочила из кустов лесополосы и ударила Понтиаку прямо в бок, в середину салона. Сила удара была такова, что сидящий на заднем сиденье справа охранник погиб сразу же. Второй оказался оглушен и через несколько секунд, постановая, стал выкарабкиваться из-под трупа своего напарника, еще не понимая, что это труп и что вообще произошло. Понтиак же перевернулся, но, нелепо подпрыгнув всеми четырьмя колесами, рухнул в неглубокий кювет с левой стороны проселка. Мотор машины заглох. Обезумевший Вовик с разбитым лицом яростно дергал заклинившую ручку водительской дверцы. К чести Баранова следует отметить, что только он один из пассажиров Понтиака остался боеспособен. Ему в чем-то повезло. Правая передняя дверь открылась сразу же. Виктор выкатился из покалеченной машины в раскисшую дорожную грязь. К нему бежали четверо. То, что это враги, Баранов понял сразу. Жутко оскалив зубы, матерясь почему-то шепотом, он перекатился на живот, одновременно вытаскивая из кармана куртки пистолет. Передернул затвор, дрожащей рукой вскинул ТТ и потянул спуск. Раз, второй, третий. Бежавший рядом с Мордвой шкалик вдруг споткнулся, изумленно икнул и медленно свалился на землю. «Убил он меня!» — только и успел перед смертью проговорить один из организаторов охоты. По плечу Виктора вдруг словно сильно ударили дубинкой. Он выронил пистолет. На несколько секунд все окружающее как будто ухнуло куда-то. Когда он очнулся, его уже волокли к той самой сиреневой девятке.
Лев, богом клянусь, это не инсценировка. Голос Кличко выдавал два очень разных чувства, охватившие Станислава — обеспокоенность и охотничий азарт.
Там натуральное Мочилово. Вон Понтиак Барановский. Гуров длинно и витиевато выругался. Самого его видишь? Вон к девятке потащили. Его нельзя упускать. Джип, еще этот.
Сейчас я с джипом разберусь. Кличко до отказа выжал педаль, одновременно выкручивая руль верной своей машины.
На доске появилась новая фигура, судя по всему, черный ферзь.
Мерседес — машина довольно тяжелая. К тому же энергия движущегося тела определяется не столько массой, сколько скоростью. А Кричко имел солидную скорость.
Развернувшись в безумном пируэте, Мерседес багажником впилил точно в капот разворачивающегося джипа, разворотив тому мотор. А сам, используя инерцию и энергию столкновения, понесся, как ни в чем не бывало, за стремительно удаляющейся сиреневой девяткой, уносящей раненого, но живого Баранова.
«Станислав, ты настоящий ас!» — потрясенно выдохнул Гуров.
«Это авторадео какой-то.
Ремонтировать старичка будешь за свой счет или с Петром на пару?» — ехидно поинтересовался да нельзя довольный Кричко.
«Держись крепче!» Включаю форсаж. Сразу мы эту стервь догоним.
Мотор Мерседеса взревел на сверхвысоких оборотах. Машина буквально летела над разбитым осенним проселком, жалобно дребезжа и вот-вот собираясь развалиться.
Но девятка вдруг стала приближаться так быстро, словно и вовсе остановилась. Пассажиры девятки тоже не обошли вниманием этот факт и сделали выводы. Бандиты понятия не имели, кто преследует их, но после того, что случилось с джипом, не сомневались. Враги.
Ветровое стекло Мерседеса вдруг покрылось сетью мелких паутинных трещин с дырочкой посередине и еще одной такой же сеточкой.
«Стреляют стервы». Гуров повернул голову и с ужасом увидел, как лицо Кричко покрывается меловой бледностью.
«Что? Зацепило?»
«Не тринди!» — со стоном не сказала прямо прошипел Станислав.
«Похоже, перебита левая ключица. Продержусь с полминуты, потом вырублюсь. Высовывайся из дверцы и бей гадом по правому, понял? Правому заднему. Это шанс».
Голос друга слабел, и Лев представил, какую же адскую боль терпит сейчас Станислав из последних сил, одной рукой управляя машиной.
Гуров распахнул дверцу и, вытащив штайр, понадобился-таки, перевесился наружу, удерживаясь в прыгающем Мерседесе только ногами и неестественным поворотом туловища.
Стрелял Лев Иванович прекрасно. И своей любимой машинки продырявил указанную Станиславом шину со второго раза.
Девятка пошла юзом, закозлила и встала, уткнувшись слегка разбитой в столкновении с Понтиаком, мордой в придорожный столбик. Встал и Мерседес. Перед тем, как потерять сознание, Кричко успел затормозить и выключить двигатель.
Из девятки выскочили трое, но Гуров, выбравшийся наружу, Баранова среди них не увидел. «Оставили в машине», — подумал Лев. «Значит, труп или очень плохо?»
«Ну вас, милые мои, я жалеть не буду. Получайте за Стасика».
Он сознательно, хладнокровно и точно, как в тире, бил на поражение. Не по ногам. Отнюдь. Насмерть. Как оперативнику эти славоярские бандюги были ему не нужны, а возьмешь их живьем с гуманными дырями в резвых ноженьках, любуйся потом, как адвокаты отмажут. Нет, так надежнее. Прав, Орлов. Есть в суде Линча свои положительные стороны.
Мордве повезло и здесь. Он все же остался жив. Поля Гурова лишь перебила бандиту крестец, надолго отправив в Рауш.
Шофера и второго братка Лев положил качественно. Правки не требовалось. И тут он увидел, как из раскрытой дверцы девятки выпал человек. Баранов. Лев бегом кинулся к нему. «Что с тобой?» «Касательное пулевое ранение», — слабеющим голосом проговорил Виктор. «Но это ерунда. Мордва, когда понял, что от вас не уйдет, финкой пырнул. Тварь! Мелочевка! Пули на меня пожалел! В живот! Дважды! Я не выживу, я знаю». Он замолчал на минуту, собираясь с силами.
«Слушайте, полковник, мне уже все равно. Я вам скажу, хоть вы догадались и сами.
Правильно догадались. Но
за это спасите Кьюшу, Викторию. Она молодая совсем, пусть живет.
Маржани убили по моему приказу. Да, мы работали вместе. А идея моя. Его связи с Янкисами и дойчами. Захотел обойти меня, хапнуть не по рылу. Шантажист проклятый. Рисковать было нельзя. Но клянусь вам, в смерти Переверзева я не виноват. Перед смертью не лгут. Задавите Дорошенко. Это упырь. Таким людям на земле не место. Жаль, поздно я это понял. Затонул мой брик. Как глупо все.